Здравствуйте, дорогие друзья! И вновь в эфире «Живого гвоздя» и приложение «Эхо» программа «Здесь живут люди», программа, которую мы делаем совместно и прежде всего с урбанистом Аркадием Гершманом. Аркадий, привет!
Всем привет!
Меня зовут Руслан Валиев, а всех вас мы ждем в чате нашей YouTube-трансляции, где можно и нужно обсуждать то, что вы слышите, что видите, и задавать свои вопросы нам и нашим гостям. У нас, благо, сегодня их аж двое будет, но обо всем по порядку. Сначала озвучу тему, которую, как обычно, как правило, нужно вначале расшифровать. Старая новая стратегия транспортной безопасности – умирать в ДТП приказано реже. И поясню, насколько я это понимаю, это все связано с тем, что у нас недавно произошла инаугурация очередная, и новые майские указы, или точнее майский указ подписан, где в том числе сказано о том, что мы со временем умирать должны и обязаны меньше.
Все сложно, действительно. Давайте сейчас немного поясню, что имелось в виду. В целом у нас происходит очень много аварий с пострадавшими и погибшими людьми. То есть буквально за 2023 год на улицах и дорогах России погибло больше людей, чем советских солдат в афганской войне за все 10 лет. Тут, конечно, как урбанисты и транспортники любят все сравнивать с афганской войной, чтобы показать, что у нас в прямом смысле война идет на улицах. Проблема в том, что, наверное, в будущем мы будем сравнивать это с другими событиями, но там цифр нет. Но по афганской войне мы, примерно, понимаем, что за вот все 10 лет там погибло чуть меньше 14 тысяч советских военнослужащих, солдат и другого персонала, который, собственно, был там в это время. А за 2023 год у нас на улицах убили 14,5 тысяч людей. Это не считая раненых, кто остался инвалидом, там цифры намного больше, но смысл в том, что что-то идет не так.
Мы говорим, опять же, не про убийство, в смысле убийства, да, преступления, а про несчастные случаи прежде всего.
Нет, в том-то и дело. Вот знаешь, есть на самом деле целое отдельное направление в урбанистике, ну точнее, в целом, вот в США это особенно вот считывается, что там урбанисты, городские планировщики, архитекторы, просто активисты работают с журналистами, чтобы те доносили, что это не просто случайность, точнее, человек на улице погиб не случайно, не потому что на него там сверху метеорит упал, а это, по сути, было действительно убийство, потому что есть дизайн улицы, который там должен делать так, чтобы, например, водители не ехали быстрее положенного. То есть, если есть на улице ограничение 30 км в час, это не значит, что по ней можно проехать 130 км в час. С другой стороны, вот у нас часто бывает, что люди перебегают в каком-то месте проезжую часть, потому что, ну, например, около автобусных остановок у нас забывают сделать пешеходный переход. То есть все знают, что там будут переходить люди, потому что там автобусная остановка. Или между жилыми домами и школой, например. То есть там обязательно должна быть зебра, чтобы были обеспечены все условия для видимости, чтобы водители притормаживали и замечали детей и не сбивали их. У нас очень часто этих пешеходных переходов либо нет, либо их специально убирают. И как бы, когда там произойдет такая трагедия, это лишь вопрос времени. То есть, когда мы говорим о безопасности улиц в плане ДТП, то здесь в мире уже давно есть концепция Vision Zero, нулевой терпимости к смертям. Чья задача сделать так, чтобы все поняли, что все вот эти вот смерти, всех пострадавших, их можно спасти. За счет правильной аналитики, за счет правильного дизайна, когда все понимают, что машина – это источник опасности, а водитель за рулем, он может ошибиться. И инфраструктура должна быть выстроена таким образом, чтобы эта ошибка не привела к человеческим жертвам. И, в принципе, некоторые города уже добиваются неплохих результатов. То есть Северная Европа, там, например, за прошлые годы не было ни одного пострадавшего пешехода, велосипедиста. И, по-моему, то ли в Осло, то ли в Хельсинки единственный умерший человек за 22 или 21 год был человек, кто приехал из России на машине и куда-то там вылетел. Ну, то есть в целом реально добиться такой безопасности, чтобы люди не погибали. Понятно, там это очень сложная задача, и в какой-то момент от безопасного дизайна и планирования нужно переходить к тому, чтобы люди, в принципе, пользовались меньше машинами, например, чтобы, опять же, повысить безопасность. Это детали, но самое важное, чтобы люди просто поверили, что смерть в авариях – это не плата за прогресс, что это ненормально и что действительно можно свести этот показатель до нуля. Но у нас этого не происходит.
Ну как же, вот теперь есть указ, значит, будет происходить.
Да, только в указе сказано не то, чтобы создавали инфраструктуру, которая будет спасать людей, а просто, чтобы к 2030 году стало в полтора раза меньше погибших и пострадавших относительно прошлого года, а к 2036 году в два раза меньше по сравнению с прошлым годом. Вот только есть нюанс, что у нас есть целый федеральный проект, как он, федеральный проект безопасной и качественной дороги, чья задача высыпать гору денег на муниципалитеты и регионы, чтобы они привели улицы и дороги в состояние по ГОСТу, и они за счет этого якобы стали безопасными. Но на самом деле есть множество как правительственных проверок, так и просто сторонних частных, которые показывают, что после такого ремонта, реконструкции улицы становятся опасными. Ну, то есть задача сделать безопасно, получается ровным счетом наоборот. У нас есть целое ведомство ГИБДД, которое отвечает за то, чтобы вот все ГОСТы соблюдались. Есть армия проектировщиков, чиновников, которые заказывают все эти проекты, обслуживают инфраструктуру, и которые тоже должны руководствоваться безопасностью, но получается каждый раз наоборот. И чем больше денег туда дают, тем больше заборов у нас появляется, тем ярче становятся знаки. Из пешеходных переходов вообще любят делать какую-то новогоднюю елку, чтобы водитель смотрел на все вокруг, кроме как на саму зебру и человека на ней. И в итоге, вот прошлый год, на который все ориентируются, там аварийность выросла. Угу. При том, что последние там, ну, где-то 5-10 лет очень большие деньги выливают именно вот дорожную отрасль под предлогом безопасности. Но в последние годы мы находимся на плато, а в прошлом году даже все выросло. И вот от прошлого года почему-то предлагается вот идти и снижать. Естественно, никто не делает работу над ошибками, никто не рефлексирует, почему же так происходит. И как раз поэтому, отталкиваясь от майских указов, мы решили собрать экспертов, которые расскажут, как это все происходит изнутри. Сначала мы посмотрим на опыт городов за МКАДом, mm-hmm. а потом посмотрим, что происходит в Москве, потому что, спойлер, в Москве все чуть лучше, но тут... Как все кроется не в том, что бюджет больше, например. Mm-hmm. Нет, там куда больше интересных деталей. Но предлагаю сначала посмотреть, что происходит в основной части России. И для этого мы хотим подключить Степана.
Да, с нами в эфире первый гость, транспортный инженер Степан Глушков. Степан у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Привет. Поясню, что Степан работал в Южно-Сахалинске. Это город, где довольно неплохо сначала начали работать с безопасностью, используя все скрепорушительные, кажется, методы из загнивающей Европы и США. Но потом что-то случилось и отменили. И плюс Степан работал в Омске. То есть очень, ну, как большой город, город-миллионник. И Степан, наверное, будет первый и самый глупый вопрос. Почему наши улицы опасны?
Наши улицы опасны, потому что их так проектируют, потому что, да, случается, то есть это результат умышленных или неумышленных действий людей, которые отвечают за проектирование улицы и за то, как, какие улицы вообще должны быть.
Но я ведь так понимаю, что когда собираются совещания или разыгрывают конкурс там, на новую дорогу или улицу, туда приходят обученные люди, кто давно с этим работает, заказчики, которые тоже должны, ну, судя по законам и всем указам, соблюдать принципы безопасности. Ну и то есть в целом это люди не просто с улицы, это по идее специалисты, которые должны отвечать за то, чтобы инфраструктура была качественной. Как же так происходит, что вот у нас целые там совещания, целые кабинеты с очень уважаемых людей, а получается все как-то очень не очень?
По идее, да. Все эти люди должны быть образованными и опытными проектировщиками, либо чиновниками. И все они собираются в этом кабинете за одним большим столом с одной целью – сделать улицу безопасной. То есть это... У нас у всех одна цель. У лагеря урбанистов, у лагеря ГИБДДшников, у лагеря чиновников, всех это сделать улицу безопасной. Но все по-разному видят эту безопасность. К сожалению, свойственно очень нашей отрасли, что в таких кабинетах сидят действительно очень опытные люди, 30-40 лет вождения автомобиля и абсолютно и жизнь по старым советским методичкам. ГОСТом и абсолютная уверенность в том, что нужно делать так, как делали всегда. Вот. Но сейчас это на самом деле уже немного не так. И, в принципе, отвечая на вопрос, почему наши улицы опасны, нужно ответить на вопрос вообще, как, кто отвечает за то, чтобы наши улицы были опасными или безопасными. И, на мой взгляд, здесь, собственно, это все держится на трех столпах. Нормативы или ГОСТы, проектировщики и непосредственно люди, которые принимают решения, чиновники, ГИБДДшники, всех можно назвать просто люди, принимающие решения. И, опережая вопросы, нормативы и ГОСТы и стандарты в стране достаточно нормальные. не самые плохие, есть и похуже в странах. И можно сказать, что по нашим нормативам можно делать очень даже хорошо. Безусловно, они не идеальны, и есть над чем работать, есть что менять, но эта работа ведется, и она меняется. Лично знаю людей, которые прикладывают огромное количество усилий, чтобы нормативы привести в порядок. Но даже сейчас можно делать хорошо и безопасно. Даже сейчас можно добиваться снижения смертности на дорогах. Проблема в двух остальных столпах — это проектировщики. Например, каждый год сотни людей получают диплом транспортного инженера и получают статус образованного проектировщика и получают право присутствовать на подобных совещаниях, проектировать улицы, выполнять заказы. Но как человек, который сам получил такое образование и какое-то время в Омске тоже работал, ответственно могу заявить, что система образования в России в области транспорта на очень-очень низком уровне. Вся транспортная наука лет на 50 отстала от современного мирового подхода. Соответственно, мы получаем людей, которые предлагают чаще всего небезопасные и нехорошие решения. А на другой стороне стола сидят люди, принимающие эти решения. И они, как я уже сказал, по 30-40 лет находятся в этих кабинетах и живут по советской привычке. Вот. И, собственно, тоже не совсем правильно эти нормативы читают.
Так и хочется сказать, что не только в тех кабинетах сидят такие люди, которые остались немного в прошлом. Но вот, насколько я знаю, например, в Европе и в некоторых городах США есть принцип, что если вот группа проектировщиков, специалистов подготовила проект, выпустила и по проекту сделали ту же самую улицу, а потом там кого-то сбивают, ну, насмерть, не насмерть, то после этого проектировщика, в принципе, отстраняют от... Ну, то есть аннулируют лицензию или просто добавляют их в черный список, чтобы они больше не работали там конкретно с этим городом или вообще в стране. А вот у нас есть какая-то подобная ответственность проектировщика за то творение, которое вот он в результате сделает? Потому что это же человек, который прошел образование. Да, заказчики могут влиять на многое, но у них вот нет этих знаний. Как я понимаю, задача проектировщика – сделать проект, даже несмотря там на критику со стороны заказчиков, то есть сделать такой проект, чтобы он был безопасным и точкой. А если кто-то ему не дает этого сделать, то должны быть какие-то механизмы, чтобы он сказал тогда стоп, тогда я вообще ничего не буду делать, потому что вы заставляете меня сделать что-то плохое, что будет убивать людей. Вот опять же вопрос, есть ли у нас какая-то процедура, механизм, чтобы была вот такая взаимосвязь, и может ли проектировщик влиять на то, что в результате получится, и говорить нет там, чиновникам в мэрии, например?
Ну, я бы сказал, что у нас нет ничего подобного, нет никаких механизмов, ни политических, ни каких-либо моральных, общественных механизмов привлечения непосредственно проектировщиков к ответственности в случае, если что-либо происходит. Проблемы здесь не видятся в целом в низкой стоимости жизни в России сейчас. И, ну да, в отсутствии фактически политических механизмов, чтобы действительно как-то привлекать к ответственности людей, которые приняли эти решения. В то же время, непосредственно в моменте разработки проектов очень часто бывает привлекается прокуратура, особенно когда хотят сделать проекты не так, как привыкли, хотят применить вот эти вот стандартные из загнивающих Европ, а в России такие проекты очень часто пытаются как-то затормозить прокурорской проверкой и убедиться, что все по ГОСТам и по нормативам. Вот. Но у меня не создалось ощущение в этой практике, что это очень массовая какая-то история, и поэтому, к сожалению, такого просто не происходит.
А можно спросить про вот конкретный пример Южно-Сахалинска, где была начата программа «Добрая дорога», задача которой была сделать безопасную, комфортную среду для всех. То есть и пешеходные переходы там делали новые, велоинфраструктуру старались сделать, островки безопасности, там местами сужать даже проезжую часть, чтобы никто не парковался в зоне переходов. То есть, казалось бы, такие очень простые, примитивные решения, чтобы просто водители соблюдали правила, и чтобы была инфраструктура для всех, кто вне автомобиля. И насколько я понимаю, то есть первые проекты показали, что действительно стало безопаснее, что при этом коллапса не случилось, но в итоге программа была свернута. То есть получается, что вот все вот эти вот заложенные KPI по безопасности выполняются, но программу все равно могут свернуть. Почему вот такое происходит?
С удовольствием расскажу про Южно-Сахалинск. Южно-Сахалинск – это вообще уникальный для России случай, в котором действительно у чиновников, у людей, которые принимали решения, возникло желание сделать что-то безопасное. И поэтому они привлекли проектировщиков с современными взглядами и с опытом работы над современными проектами и с желанием сделать действительно хорошо, а не просто чтобы отстали. Вот. И да, была начата эта программа, называется «На доброй улице».
Прошу прощения.
Потому что часть нашей работы была направлена на то, чтобы существовало понимание, чтобы люди понимали разницу между улицами и дорогами. Вот. И да, начали очень хорошо. Сам я уже не работаю в Южно-Сахалинске несколько лет, поэтому не могу быть сильно точным в деталях, почему все свернулось. Но насколько мы можем судить из публичных телеграм-каналов, это действительно свернулось в 2022 году, полагаю, где-то осенью. Вот. И уже сейчас пошли первые результаты о том, что количество смертей на дорогах в Южно-Сахалинске за 4 месяца 2024 года уже превысило последние 10 лет, за последние 10 лет, чтобы там, не вспомнить, конечно, это было. Вот. Почему так получилось? Потому что так устроена политическая система принятия решений. Я полагаю, не все были согласны с изменениями, которые мы предлагали. Очень много проавтомобильного просто в головах у людей, которые принимали решения. И я полагаю, что это сыграло огромную роль, что люди, которые годами до того, как пришли мы, принимали решения, как проектировать улицы, эти люди, между прочим, учились в моем же университете, часть из них. Вот. И на выходе, как вы видите, получились совершенно разные люди. Вот. Ну, в общем, случился конфликт интересов, принятие решений, и прикрыли лавочкой. Но...
А, Степан, скажите, как так получается? Ведь за последние годы там были какие-то изменения предприняты. Получается, что когда программу свернули, обратно откатили эти изменения? Ну, условно говоря, какую-то улицу уже запроектировали, что-то там построили, знаки, светофоры, все правильно сделали. И тут на тебе аварийность растет, количество смертей растет. Получается, обратно перестроили. Как это работает?
Не знаю. К сожалению, это единственный ответ вообще, который я могу дать после сотрудничества с политической системой принятия решений в России, потому что проводятся уличные эксперименты. Ну, то есть мы все понимаем, что очень сложно прийти, убрать все парковки и наделать велодорожки в культурной среде, которая к этому не привыкла, поэтому очень правильный и разумный подход – это начинать с каких-то небольших экспериментов. Вот мы сделали там первую выделенную полосу, мы сделали несколько мини-колец, мы сделали велодорожки. Все это было очень новое для жителей. Мы ожидали негативную реакцию, она случилась. Но речь не об этом, речь о том, что такие эксперименты, они должны иметь количественную оценку. И это, конечно, было. И это показало очень хороший положительный результат, цифры. То есть если мы посмотрим на экономические показатели, если мы посмотрим на количество смертей и раненых в дорожно-транспортных происшествиях, мы увидим, что эти эксперименты нам помогли добиться хороших результатов. Но тут же на базе этих хороших результатов эксперимент сворачивают, говорят, что... Ну, получилось неудачно, откатываем все назад и ездим, как ездим. Вот. Убиваем людей, как убивали людей. Ну, подумаешь. Вот. Я, честно, не знаю, как это происходит, и я не знаю, как это нужно, как это можно поменять, но вот так.
А правильно ли я понимаю, что сегодня в России основной показатель качества проекта – это километраж заборов, ну, чтобы глупые люди не выбегали под колеса машинок, как очень многие там любят говорить, и даже некоторые называют таких людей кеглями, не понимая, что пенсионер или ребенок не от хорошей жизни пытается перебежать куда-то и сэкономить свое время и расстояние. И плюс еще самое распространенное решение – это сделать знаки побольше, как количественно, так и по площади, добавить больше ярких знаков. Последняя мода – это еще подсвечивать пешеходные переходы, но не в плане контрастной подсветки, когда просто там светло, и ты видишь человека заранее, а вот именно чтобы была какая-то проекция вниз, то есть исходит из того, что чем ярче тот же самый пешеходный переход, тем должно быть безопаснее. Вот эти вот решения, они работают или они просто стали удобным показателем работы тех же самых гаишников, например?
Совершенно правильно понимаешь, и действительно стало... очень распространено, и, к сожалению, мне неизвестны ни одни научные доказательства того, что это работает. Это заборная зараза, она длится уже несколько десятилетий, как мне кажется, и что с этим делать, непонятно, потому что, как я сказал, нормативы у нас достаточно хорошие, нормативы позволяют делать без забора. Нормативы частично позволяют делать без таких ярких знаков и огромных знаков, потому что мы лично в Минске делали. Вот. Но, к сожалению, люди, которые принимают решения, они тоже хотят сделать улицы безопасными, и им кажется, что если загнать людей в тюрьмы за заборы, то погибать станут меньше и выбегать никто не будет. К сожалению, как это решить? Я думаю, что заниматься просвещением, просвещением людей, которые принимают решения, и обучением людей, которые в будущем станут проектировщиками. То есть вот эти вот два столпа у нас очень сильно проседало. Люди, которые принимают решения, они видят решение проблем безопасности, строительство на забор. И хоть в Дресне ничего не получится. Даже если ты иногда приносишь объяснение, что обоснование, что по ГОСТу без забора нужно делать, все равно в этот забор потому что так привыкли. И ну, возразить сложно, потому что у них рычаг власти. И все.
Наверное, последний вопрос от меня. Он провокационный, потому что когда что-то подобное начинают делать в разных городах России, от Сочи до Южно-Сахалинска, Новосибирска или Петербурга. То есть те же самые островки безопасности. Чтобы человек мог спокойно перейти улицу, подождать на середине, если вдруг загорелся ему красный, или чтобы никто не мог обогонять по встречке через пешеходный переход. И вот говорят, что у нас не тот климат. Хватит нам пихать тут решения из своих Нидерландов, Испании, Израиля или еще откуда-либо. У нас 14 месяцев в году зима, снег, улицу невозможно будет убирать. Это решение не для нас. Так для нас эти решения или не для нас?
Ну, это, конечно, абсолютный нонсенс. Я приезжал из в Южно-Сахалинске, мы имели эту проблему тоже. Мы ставили столбики, ставили островки безопасности, зимой выпадал снег, чиновники начинали плакаться, как мы будем убирать снег, и заставляли снимать столбики. Потом я приезжаю в Москву и вижу, что все столбики зимой стоят. Сугробы у них точно такие же. Столбики стоят. И, собственно, это опять проблема исключительно мировоззрения людей, которые принимают решения. Вот этим людям важнее, чтобы убрать снег было проще. Они не хотят при этом обучать человека, который убирает снег, чтобы он поднимал ковш на 10 сантиметров выше и не повреждал островок безопасности. Для них цифры в табличке умерших просто ничего не значат, и ничего с этим не поделать.
Угу. Есть ли у нас вопросы из чата?
Ну, тут скорее такие комментарии, которые подтверждают правоту нашего эксперта.
Что климат не тот.
Не-не, что как раз-таки тот, и люди во всем виноваты, в том числе и сами жители. Например, водители, например, у нас забывают то, что, выйдя из автомобиля, они становятся пешеходами. И, в общем-то, должны понимать пешеходов больше. Интересный философский вопрос. На самом деле, должны или нет?
Да. Степан, спасибо большое за комментарий. Было очень интересно и полезно, мне кажется, для Конечно. Многих. И Степан вот упоминал про московский опыт, где почему-то все то же самое, но стоит, убирается. И хочется пригласить нашего следующего спикера, который как раз может рассказать, а как же в Москве получилось это сделать.
Да, и мы представляем нашего следующего гостя и эксперта, руководителя проектов «Степ. Транспортные решения» Алексея Марчука.
Коллеги, всем привет. Надеюсь, меня слышно, видно.
Да, видно и слышно. Наверное, надо немного пояснить, что для тех, кто не был в Москве и не слышал, что последние где-то лет 5-7 каждый год в Москве переделывают по 30-40 улиц, плиточку укладывают, которая разваливается, но при этом за плиточкой многие не видят, что происходит иногда радикальные, иногда не очень радикальные решения в области безопасности. То есть как раз появляются платформы для трамваев, островки безопасности, тротуары становятся такими, чтобы можно было хотя бы разойтись со встречным человеком, и много других хороших решений, которые вот мы можем увидеть в Германии, Швеции, Финляндии. И, Алексей, первый и самый главный вопрос. Как так получилось? Потому что ведь у Москвы всегда был большой бюджет довольно, то есть могли подобное укладывать, но почему-то вот начали буквально последние лет 5. Неужто поменялось мировоззрение?
Слушай, на самом деле это началось, мне кажется, сильно раньше. Мне кажется, что это началось с программой «Моя улица». Тогда Москва у Стрелки заказала концепцию, и, в общем-то, начался период такого качественного благоустройства и изменения подходов. То есть к улицам начали относиться как к общественному пространству, собственно, так, как и должны. Вот. И, собственно, мы у себя в компании занимаемся разработкой транспортных схем. Мы в целом занимаемся средовым дизайном. Вот. Мы делаем концепции, которые дальше ложатся в основу проекта по благоустройству. То есть занимаемся транспортным слоем, можно сказать. Вот. И более того, я скажу, что я какое-то время назад работал в структурах департамента транспорта и примерно понимаю, как это все устроено изнутри. Наверное, меня Аркадий за этим и позвал сегодня.
Не без этого, не буду скрывать.
Отвечая на твой вопрос, значит, как так произошло, что в Москве изменили подход на более качественный? Мне кажется, что это было связано с удачными кадровыми решениями, которые произошли лет 10 назад, вот, когда на позиции советников и руководителей замов разных ведомств и департаментов, в том числе департамента транспорта, пришли молодые чиновники с хорошим образованием, с опытом насмотренности и примерным представлением того, что нужно делать для того, чтобы процессы в городе запустить. Вот, поэтому кадровая тема кадров, она супер важная, не только в теме транспорта, на самом деле. Вот, мы все помним, как в Москву пришел Капков и случился парк Горького. А потом президент Татарстана сханцил Наталью Фишман, и случилось татарское чудо. Там за 5 лет навели порядок в плане парков. Тема кадров, она очень важная, вот, поэтому образование – это то, что двигает такими процессами в городе, как безопасность в том числе.
Не могу не спросить, кадры, понятно, если вдруг городу везет с мэром или губернатором, ну, исходим из того, что жители вряд ли смогут... Короче, что тема выборов отдельная, мы ее как-нибудь обязательно затронем, но смысл в том, что если приходит человек, кто нанимает нормальных специалистов, получается что-то хорошее, но ведь есть жители, есть горожане, и вот Степан упоминал, что есть культурный аспект, что если люди десятилетиями жили в парадигме, что еще одна полоса и все поедет, что нужно больше заборов, что подземные пешеходные переходы – это безопасность и все вот такое прочее из области там дорожных строек, и начинаются какие-то совсем обратные процессы, то не взбунтуются ли жители? И как вот в Москве как раз работали с горожанами, чтобы они понимали, зачем это делается, что это в первую очередь ради них же, и были ли какие-то конфликты, которые приводили, например, к демонтажу тех же самых островков безопасности или чего-либо еще, что появилось нового?
Ну, я скажу такую странную фразу, что пропаганда иногда бывает правильной. И с точки зрения чиновников важно правильно строить пиар-стратегию вокруг всех этих изменений, донося до жителей, что это делается для того-то и того-то, и это будет иметь качественные результаты. Вот. Но ты спрашиваешь по поводу, были ли какие-то откаты. Да, такие случаи тоже были. Были случаи, когда островки выпиливались усилиями депутатов. Такое тоже есть, вот, но если мы говорим в целом, в масштабе города, то движение скорее положительное.
То есть правильно я понимаю, что люди, которые пришли, которые начали все это продвигать, они в принципе были готовы и понимали, что будет какое-то отторжение на первых этапах, и что не нужно рубить с плеча и просто откатывать абсолютно все?
Все так.
А тогда другой вопрос. Как так получается, что в той же Москве есть улицы, которые проходят процесс благоустройства, и там вот решения, опять же, которые там свойственны для европейских городов, американских городов, а потом смотришь на какую-нибудь новую улицу, проспект, и там вот все, как вот рассказывал Степан, что заборы, 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 то есть иногда там по 10 как будто бы слоев заборов, что все сделано максимально прямым, широким, чтобы можно было самолет посадить. То есть как в одном городе уже получается ситуация, что есть как хорошие проекты, так и плохие?
Слушай, очень правильный вопрос. Он тоже меня часто занимает. Ответ на него звучит так. В Москве есть два актора. Это коллективный департамент капитального ремонта и департамент транспорта, который работает в связке и занимается проектами по благоустройству. И в рамках этих работ проводится аналитика, проекты делаются людьми, которые понимают в мобильности и вообще в средовом дизайне. Эти проекты получаются хорошо. Это то, что ты хвалишь сейчас. Есть второй актор, это департамент строительства с всеми новыми проектами. Там вот такой вот смены поколений пока что, к сожалению, не произошло. Вот, поэтому действительно в городе могут соседствовать проекты хорошие и плохие. Это правда.
А сколько лет должно пройти, чтобы хорошие люди пришли на проекты плохих людей и сделали, ну не хочется говорить из чего-то нехорошего что-то хорошее, но в общем сделали нормально?
Я, наверное, тут скажу так, что этот процесс, он эволюционный, раз уж мы на себя взяли роль такого флагмана качественных изменений, наверное, мы должны своим коллегам подсказывать, какие решения являются хорошими, и должны их через разговор обучать тем принципам, которые, например, мы исповедуем.
Ну, действительно, кажется,
я
логично.
Я отвечу на твой вопрос, не отвечая. Сколько лет, я не знаю, это процесс эволюционный.
Ну, благо, бюджеты позволяют. Сначала можно сделать неправильно, через лет 10 можно переделать заново. Хотя, разумеется, делать с нуля правильно.
Это, кстати, очень хорошее замечание, потому что многие смотрят на Москву и думают, что вот как классно у них получается, не понимая, что в Москве есть ресурсы, чтобы плохие проекты переделывать хоть каждый год. Mm-hmm. Опять же, все там смотрят на плиточку, которую меняют с зимней на летнюю, например. Но в том числе вот такие некачественные проекты, которые... по идее, делаются там на 50 лет вперед, их можно переделать действительно года через 3. А в городах с замкадом такой возможности нет. И это та мысль, которая очень редко всплывает у людей в головах. И раз мы начали о ценах, то, Алексей, можете ли подсказать, а могут ли вот все то же самое делать, например, в регионах, где бюджеты ну, в сотни, в тысячи раз иногда меньше, ну, если считать на человека. Не в абсолютном количестве, а просто города, даже там примыкающие к Москве, типа Химок, Мытищ, они намного беднее. Могут ли они себе такое позволить?
Слушай, ну, если говорить про дизайн вообще стоит не очень дорого, к сожалению. То есть я как дизайнер в широком смысле хотел бы, чтобы он стоил, наверное, подороже. Вот, потому что если мы говорим про соотношение стоимости за проект и стоимости строительно-монтажных работ, то проектные работы – это очень-очень небольшая цифра. Вот. Регионы могут себе позволить качественный дизайн. Я вижу, что иногда в регионах случаются классные проекты. Есть федеральная программа «Малые города». Иногда получаются хорошие проекты в рамках этой программы. Иногда получаются хорошие проекты и по программе БКАД, ту, которую Аркадий упоминал. Но иногда получаются и плохие. Поэтому тут очень сильно все зависит от конкретных исполнителей. Вот. И хотелось бы, чтобы качество проектирования и строительства повышалось. И в регионах тоже.
Ведь у нас, по идее, есть целая структура, которая должна следить за тем, чтобы все было чинно. Ну, как минимум, безопасно. Это ГИБДД. И, насколько я понимаю, в городах с замкадом гаишники даже согласовывают все проекты города, чтобы... Ну, то есть, можно и не отправлять на согласование, но потом, скорее всего, придет товарищ майор, скажет, у вас там не по ГОСТу 1, 2, 3, 4, 5, выпишет огромное предписание со штрафом, суд встанет на сторону ГИБДД, потому что это государство, и оно всегда право, по крайней мере, судя по практике судов первой инстанции, там никто особо не смотрит, не разбирается, просто автоматом город попадает на деньги. И поэтому сначала отсылают проект туда, носят все их поправки, и потом уже все отправляется в работу. А вот в Москве, насколько, по крайней мере, я слышал, придумали даже, то есть не просто программа «Моя улица» или что-то другое, а придумали термин «комплексное благоустройство», в рамках которого гаишникам можно вообще ничего не отправлять. И каким-то образом, то есть в Москве гаишники не пришли, ну то есть не приходят, видимо, на эти совещания, не трактуют свое видение прекрасного и не штрафуют город. То есть правильно ли я понимаю, что за счет политического веса в Москве просто эту структуру отстранили и стало получаться лучше, чем с ней?
Слушай, ну тут в целом было правильное структурное изменение, когда в Москве организовали ЦОД. То есть город забрал у МВД функцию организации дорожного движения. Сейчас этим в Москве занимается Центр организации дорожного движения. И именно такая стратегия, она правильная. Город должен забирать такие функции у МВД, потому что город с такими задачами справляется лучше. Действительно, проекты, которые делаются в рамках благоустройства, они не проходят согласование со стороны ГИБДД. Вот. Есть сложность с улицами, которые находятся в контуре ответственности ФСО.
Это же, по-моему, каждая улица внутри Садового кольца и плюс некоторые вылетные магистрали.
Это вылетные магистрали, это многие улицы внутри Садового кольца. Там ну, какие-то глобальные изменения вносить достаточно сложно. То есть пешеходный переход, который появился напротив Большого театра, кажется, это единственный кейс, когда вот на такой улице добавили наземный переход, продублировав подземный. Вот. В остальном, в целом, ЦОД как заказчик со стороны города не испытывает трудностей в коммуникации с ГИБДД. Кажется, что эти каналы, они, в принципе, неплохо в Москве работают. Каналы связи.
Вот мне сразу вспоминается, что был еще наземный пешеходный переход на Тверской, который просуществовал где-то 48 или там 72 часа, потом был стерт. Такое же было, по-моему, на Кудринской площади. То есть это было... Точнее, как... Не уверен, что в курсе про конкретно эти проекты, потому что это все случилось лет 5 назад или около того.
Я в курсе.
А, в курсе? Так вот, кто был инициатором, кто выступил против того, чтобы была безопасная, безбарьерная среда для всех вокруг?
В пабликах множилась информация по поводу того, что это ГИБДД выступило против. Скорее всего, ФСО выступало против появления этих наземных пешеходных переходов. Вот, поэтому их там убрали в течение суток или двух.
Странно, что целая такая структура, но так боится пешеходов на проезжей части. При том, что там же есть подземные пешеходные переходы, и, насколько я понимаю, есть еще тезис, что вот надо проводить парады, и в это время улица там, например, полностью перекрыта, но как раз будто бы вот на эти разовые мероприятия можно всех опускать под землю, потому что подземные пешеходные переходы уже есть, а в остальные 362 дня, чтобы была обычная зебра. Ну да ладно, видимо, это вопросы не к нам. Но пусть они
повисли. Я бы сказал, что он риторический и философский этот вопрос.
Угу. То есть в целом можно сказать, что в Москве уже все привыкли, что делаются выделенные полосы, что более-менее нормально относятся к наземным пешеходным переходам с теми же самыми островками. То есть город прошел ту черту, то есть когда произошло привыкание. Или еще нет? Или еще есть вопросы, споры, разногласия?
Я вижу, что в целом горожане привыкают к тем решениям, которые появились уже какое-то время назад в центре. Наш уровень насмотренности и базовой грамотности, он тоже сильно вырос за последние годы. Я сейчас оцениваю себя там не как специалиста, да, как горожанина. Я вижу, что действительно эти решения, которые были реализованы много лет назад, они уже прошли какую-то проверку временем. И когда мы приходим там, с какими-то проектами благоустройства в спальники, то в целом ну, каких-то там, радикальных протестов на этот счет не возникает. Действительно, произошел период какой-то адаптации и привыкания.
Можно я сейчас немного... Ну не то, что блиц-вопросы, Просто, когда я там кому-то рассказываю про правильный дизайн улиц, помимо термина, точнее, помимо аргумента, что у нас климат не тот, сразу начинают говорить, что, например, пешеходные переходы нельзя делать близко друг к другу, что там должно быть минимум 200, а то лучше 300-400 метров между ними, чтобы не случился коллапс. А желательно, чтобы вообще одна зебра там на, условно, один квартал была. Это правда или неправда?
Это, конечно же, неправда. Вот этот норматив, про который все вспоминают, он относится к дорогам вне населенного пункта. Там действительно есть требование, что пешеходные переходы не должны располагаться друг от друга на расстоянии менее чем, кажется, там 100 метров написано. Вот. Когда мы говорим про город, про городскую ткань, то пешеходные переходы должны быть везде, где находятся линии желания пешеходов. Вот. И никаких ограничений на этот счет нет.
Но ведь тогда машинки будут останавливаться и случится коллапс. Или нет?
Вопрос, конечно же, провокационный. Конечно, нет. Даже если эти пешеходные переходы, они со светофорами. Светофор – это прекрасный инструмент регулирования трафика. Часто эти пешеходные переходы хорошо ложатся в существующие фазы. Поэтому нет, коллапс не случится. Нужно давать людям возможность переходить удобно по зебре. И возвращаясь к теме пешеходных переходов, которые продублировали подземники, мы, в общем-то, можем наблюдать воочию, что люди голосуют ногами и в подземник стараются не идти, если есть возможность перейти удобно по земле.
На самом деле, Алексей случайно опередил, я как раз хотел спросить, можно ли дублировать подземные и наземные пешеходные переходы по земле, но при этом не могу не спросить, что в той же Москве тоже в огромном количестве, к сожалению, пока что появляются подземные пешеходные переходы, часто их делают в рамках строительства метро, например, и получается у нас вот был перекресток в жилом районе, где люди могли спокойно перейти улицу по земле, там появляется метро, и все наземные пешеходные переходы убирают. Правильно ли это или неправильно?
Ты знаешь, я не слышал, чтобы пешеходные переходы убирали.
На народного ополчения, как минимум, был случай, и сейчас не вспомню, но это вот прям не то, что массово, потому что в целом очень редко, когда в сложившейся застройке нынче строят метро, предпочитая строить метро в полях, где только новая застройка появляется. Но, к сожалению, это был распространенный пример. На авиамоторной, по-моему, тоже что-то подобное было. Ну, даже если не говорить о конкретных примерах, то есть в теории, нужно ли это делать? Нужно ли убирать наземные пешеходные переходы или можно оставлять и то, и другое?
Можно оставлять и то, и другое, конечно же.
Угу. А я вот хотел к теме нашей сегодняшней. Мы сейчас Москву обсуждаем, говорим о плюсах за последние годы, которые произошли. А статистика подтверждает, что это все работает? Я сейчас не про пробки, а, собственно, про снижение смертности на дорогах, на переходах, на перекрестках.
Москва по уровню смертности находится на уровне, в общем-то, скандинавских стран. То есть показатель в Москве, он где-то в районе 3 человек на 100 тысяч населения. Тут немножко некорректно сравнивать город и страну, потому что Москва – это отдельный субъект, и мы говорим про ту территорию, которая находится внутри МКАДа и округа Троицкий.
Новая Москва.
Новая Москва, да, под названием Тинал. Вот, то есть, ну, в городе, в принципе, всегда безопаснее, чем за городом, поэтому Москва имеет такие высокие показатели. Вот, эти показатели были достигнуты по итогу многолетней работы, которая вот продолжается в течение больше, чем 10 лет. Я знаю, что в Москве есть комиссия по разбору ДТП, которая происходит на базе Центра организации дорожного движения. Там раз в 2 недели собирается комиссия, рассматриваются ДТП, которые произошли в течение этого периода, предлагаются какие-то решения, которые должны исключить такие случаи в будущем. То есть в целом в Москве наладили эту работу так, как это должно быть.
Не могу не спросить, а неужели в других городах?
Кстати, зовут в том числе сотрудников ГИБДД, они тоже являются участниками.
А вот не могу не спросить, неужели в других городах ничего такого не происходит? И, не знаю, там сбили человека и все-таки, ну и ладно, что у нас их много. И даже не пытаются ничего предпринять, чтобы этого не случилось в будущем.
Я не могу ответить за другие города, потому что мы в основном работаем в Москве и с недавних пор начали работать с Алматой и Ташкентом. Там таких комиссий пока что нет, и мы считаем, что было бы правильно такие ежемесячные или еженедельные комиссии там тоже имплементировать.
Судя по тому, что я видел в Ташкенте, там, наверное, действительно это каждую неделю нужно делать, потому что все очень-очень плохо. И есть у меня еще каверзный вопрос. Вспомнил, что когда был ковид и случился локдаун, то, по идее, все сидят дома, аварийность должна упасть, но при этом аварийность, наоборот, даже выросла. То есть, как многие говорили, что пустые улицы, вот эти вот все широкие проспекты, Новый Арбат и трасса смерти, там не стало пробок, и поэтому все стали летать. Ошибка человека на высокой скорости – это гарантированно трагедия. Правильно я понимаю, что с точки зрения безопасности не должна стоять задача, в принципе, бороться с пробками, потому что это тоже элемент безопасности среды.
Да, это удивительно, но пробка является в данном случае сдерживающим фактором. Скорость – это основная причина серьезного травматизма и смертей. Вот поэтому то, что ты говоришь, действительно была такая тенденция. Несмотря на то, что машин количественно на улицах городов было меньше, тем не менее был, я бы сказал, даже всплеск некоторый по количеству ДТП, тяжелых ДТП.
И так как моя задача задавать глупые вопросы, то не могу не вспомнить, что мне писали под комментариями и под роликами, что «ну у нас же такая большая страна, и Москва такой большой мегаполис. Как вы хотите ограничивать скорость движения там до 30 или, не дай боже, 50 км в час? Ведь все встанет, и вообще тогда никто не сможет каждый день ездить из Бутова в Химки». То есть люди будут тратить на это огромное количество времени. Поэтому вопрос. Размер города, его численность или там даже размер страны, коррелирует ли он со скоростным режимом внутри города на обычных улицах?
Ты знаешь, мне кажется, что тут нужно говорить о приоритетах. Все-таки приоритет безопасности, он должен быть всегда выше приоритета возможности быстрого передвижения. Это просто должно быть базовой такой ценностной установкой. Вот. Поэтому снижать скорость нужно срочно отменять нештрафуемый порог, 20, который в нашей стране, да, имеет просто беспрецедентно большое значение. 20 километров нештрафуемых и очень низкие штрафы – это очень существенный фактор такой большой смертности. Вот. То есть если мы смотрим на те страны, на которые стоило бы ориентироваться, там этот нештрафуемый порог тоже есть. Но он составляет 3-5 км в час. Иногда это просто процент относительный от разрешенной скорости, но не 20 км в час. И размер штрафов там тоже совершенно другой. В десятки раз больше, чем мы имеем сейчас в России.
Но ведь там и зарплаты другие. На это ответят наверняка многие люди.
Конечно, скажут. Ну, я бы привел пример Москвы в контексте платных парковок. Москва на уровне там, региона решила, что мы назначим штрафы достаточно существенные для того, чтобы люди действительно парковались правильно. И когда приходит штраф в 5000 рублей, это действительно воспитывает. Я по себе могу сказать, я недавно получил 3 штрафа подряд за неоплаченную парковку, хотя это было результатом скорее невнимательности. Я парковочную сессию один раз забыл запустить, вот, а второй раз запустил ее на 6-й минуте. Это было больно, несмотря на то, что я являюсь пострадавшей стороной в данном случае, я признаю тот факт, что высокие штрафы – это правильно, и я в следующий раз буду гораздо более внимательным к этому вопросу. Вот. Поэтому в контексте скорости размер штрафа, он имеет значение, потому что сейчас мы их просто не замечаем.
Получаем... Чашка кофе, да, за превышение?
Да, то есть ты получаешь штраф 500-рублевый со скидкой 250 рублей, но таким образом мы не... Мы очень сильно искажаем вообще представление людей о разрешенной скорости таким образом.
Нарушать нельзя, но чуть-чуть можно. Действительно, до добра не доведет. У меня, наверное, последний вопрос. Попрошу ответить коротко, потому что у нас уже заканчивается время. И вопрос, как ни странно, не совсем с Москвой связан. Потому что приходят новости, что в Петербурге готовят запрет движения самокатов по тротуарам от слова совсем. Убирают, притом до решения какого-то нормативного начали убирать самокаты с улиц. И, естественно, это все обосновывают вопросом безопасности, что самокатчики на тротуарах всех бесят и травмируют людей. Вот есть ли тут какое-то решение? То есть, может, нужно делать велоинфраструктуру, чтобы аварийность не росла? Или нужно просто запрещать? Какое твое видение?
Мы действительно наблюдаем, что как бы есть разные сценарии. В некоторых городах отказываются от развития средств индивидуальной мобильности. Скорее... Правильный вариант развития – это строить инфраструктуру. Я до сих пор хвалил Москву, но как бы, иногда ее есть за что поругать. В Москве с развитием инфраструктуры тоже не очень хорошо, хотя количество самокатов оно растет и растет. Вот, поэтому правильным решением здесь и для Москвы, и для других городов это будет строительство велоинфраструктуры для того, чтобы у людей была возможность безопасно по городу перемещаться, раз такой запрос есть.
А как же климат?
Ну, климат и Питер – это всегда повод пошутить. Вот. Мы видим, что в Москве очень активный сезон вело- и самоката-шеринга больше, чем полгода, вот, это уже достаточный фактор для того, чтобы на этот запрос к таким поездкам, как к городу, отвечать.
Угу. А если у нас вопросы из чата?
Ну, тут скорее комментарии, что Москву сложно сравнивать с другими городами, в частности, с Выксой и Нижегородской области, но тут, наверное, не поспоришь и добавить нечего.
Согласен. Алексей, спасибо большое, что получилось к нам подключиться. Было интересно и лично мне очень полезно.
Да, руководитель СТЭП «Транспортные решения» Алексей Марчук был с нами сейчас, и мы его еще раз благодарим, прощаемся. А время нашей программы тоже тем временем закругляется, и нам надо, пора делать какие-то выводы.
Я, кстати, хотел бы вспомнить еще один пример из Москвы, то, что вот хотели сделать хорошо, но не получилось. Это Лубянская площадь, которая прошла реконструкцию, где были запроектированы пешеходные переходы. Ну, логично, чтобы связать Мясницкую улицу с Никольской, плюс пешеходные зоны в районе центрального детского магазина «Мира». По-моему, теперь это центральный детский магазин. Но смысл в том, что ничего сделать не дали. И все красивые картинки, которые показывали в начале, обернулись тем, что асфальтовый плац стал просто плиточным.
То есть там зебры не появились в итоге?
Есть под них фазы. Сделали, по-моему, даже были сделаны понижения. Ну, чтобы была безбарьерная среда, чтобы вот переход был в ноль. Все это было сделано, но каким-то образом, удивительно, люди из здания, которое находится на Лубянской площади, сказали, что нет, мы не хотим что-то видеть у себя перед зданием, разных шатающихся людей. Вдруг они так нашатаются, что там что-то начнут делать. Вот, и таким образом проект, хороший проект благоустройства, хотя ладно, давайте, неплохой проект благоустройства стал очень-очень плохим. Но самое забавное, что когда там делают новогоднюю елку, то люди все равно пытаются туда пройти, они проходят через все заборы, через всех полицейских и оказываются на этом вот огромном островке по центру, а полицейские на это смотрят и не могут ничего сделать, потому что поток настолько большой, что невозможно его остановить. Каким-то чудом обходится без жертв, но тем не менее хороший показатель, кто и как, из каких целей точнее влияет на то, что происходит в Москве. Ну и в целом, наверное, складывается впечатление, ну, как как должна, я думаю, была сложиться картинка, как у нас относится к безопасности и почему вот название, что старое, новое. Потому что на самом деле у нас МВД уже один раз поменяла статистику учета аварийности и снижала себе же свои рамки, чтобы войти в этот показатель, ну, по сути, подмахлевывая статистикой.
Понятно, что приоритеты имеют значение, и в данном случае твой пример является очень показательным. Ну что ж, друзья, благодарим всех тех, кто был с нами в этот час. Не забывайте, друзья, про лайки, не забывайте про комментарии и про то, что нужно и можно подписываться на канал Аркадия Гершмана «Город для людей», ссылка на который есть в описании. Его телеграм-канал мой также найдется в этом самом описании. Ну а мы с вами увидимся в следующий четверг в 17 часов по московскому времени в программе, в проекте «Здесь живут люди».
Всем спасибо, пока.
Пока.